И самое главное — это усилие, то есть страстно искать, как усилиться в работе Творца, так как обычная рабочая повинность не рассматривается вообще, а идут в зачет только усилия выше обычных, называемые усиленным трудом, подобно тому, как человек, который для насыщения необходимо ему съесть буханку хлеба, и не может он сказать, что насытится, пока не съест последний кусочек буханки. И как бы ни был мал этот кусочек, именно он делает трапезу сытой. И пойми это. Также из всей духовной работы человека Творец принимает только то, что свыше его обычных усилий. И они-то становятся буквами и сосудами для получения света, исходящего от лика Творца. И пойми это.
Все исходит от связи света с желанием, который создал это желание существующим из ничего. И это желание проходит этапы развития. Нулевой, первый, второй, третий, четвертый. Четыре стадии, только на уровне четвертом, там себя творение чувствует как творение, находящееся напротив Творца, как гость напротив хозяина, со всеми ощущениями, пониманиями, то, что должно быть и в нем, для того, чтобы сделать из этого самостоятельное действие. И пока творение в своем развитии не достигает с помощью света бесконечности, высшего света или Творца, что является тем же самым, пока не достигает этого состояния, он не может почувствовать это в виде самостоятельном, когда это было бы его ощущением, его состоянием, чтобы он чувствовал себя вообще собой. Но это будет просто действием со стороны Высшего. Как мы говорили с вами несколько дней назад, как мне кажется, с какого времени зародыш становится личностью, когда мы говорим, все, запрещено с ним что-то делать, это уже не какой-то набор клеток, а человек, будущий, но уже будущий, уже запрещено убивать его, просто так что-то с ним делать, уже у него есть право собственного существования, как у человека. И так во всем. То есть пока четвертая стадия не формируется окончательно в каждом действии, нам не о чем говорить здесь. Пока она не может произвести самостоятельного действия, определенного, соответствующего ее ступени, она не называется творением, но полностью находится под управлением Творца. Пока что нет у него собственного ощущения. И поэтому нельзя отнести к нему хорошие или плохие действия, не нарушения и не заповеди. И из этого авая затем развивается 10 сферот, когда Малхут, которая начинает работать во имя отдачи, тогда то, что называется тьма, как свет начнет светить, оно начинает светить благодаря тому, что оно дает. И тогда есть у нее что-то подобное свету, и поэтому оно называется сферот, от слова «светящий». Но это 9, и это 10, и не 9, и не 11, пока не завершается последняя сфера, и тогда есть возможность самостоятельно действовать, и только тогда. И то же самое по отношению к нашим усилиям. Мы должны достичь в точности этой меры, той меры, которая будет соответствовать состоянию, в котором мы находимся, и мы никогда не знаем, в каком состоянии мы находимся, потому что знание состояния может быть только от более высокой ступени, порождающей его. И поэтому, когда мы поднимаемся на уровень порождающего, там мы можем управлять тем, что происходит ниже него, и можем знать состояние. То есть человек никогда не знает своего истинного состояния. Где это находится, никогда не знает. Что? Шамати, четвертая статья, я не знаю. Он говорит об этом. И поэтому, пока мы не завершаем последнюю меру усилия, мы вроде бы, и даже больше, чем вроде бы, мы вроде бы ничего не делаем. И даже более этого, тьма как раз в конце, то есть трудности, разочарование, беспомощность, все эти неприятные ощущения, находятся как раз в конце усилий, как мы видим при выходе из Египта, противостояние эгоизму, пока не достигает десяти кар, пока не начинает убегать, пока мы не приходим ко всевозможным вещам, лишь бы оторваться от этого, оторвать себя. И именно так это происходит, и только в самом конце это происходит. То есть усилие должно быть до конца последней меры, до самого конца. Это должно происходить внезапно, потому что до последнего этапа все этапы, в особенности последние, они очень трудные, ослабляющие. Это буквально просто как в стиральной машине отжимания. И только упорство и возможность терпеть помогают здесь, и это зависит от окружения. И я надеюсь, что мы будем держаться до конца, и сказано, что только герои, которым мера их терпения помогла им, они поднялись на гору царя. Шоу, пожалуйста.
Бааль Сулам пишет в причине тяжести духовной работы. Человек должен знать, что никогда он не познает истинной меры важности связи между человеком и Творцом. Потому что не в руках человека возможность ее реально оценить, а в той мере, в которой постигает, в той мере и оценивает.
Хорошо, я найду. Я не могу в точности вспомнить предложение, которое помогло бы тебе найти. Хорошо, перейдем к уроку. Мы должны сегодня поговорить о том, что вы там проходите в группе. Итак, мы в рамках нашей подготовки к конгрессу 2014 года, конгрессу Зора, мы производим несколько подготовок. Мы это делаем таким образом, что мы проводим 2 дня конгресс в пустыне, затем конгресс воспитания, в основном для наших товарищей из-за границы, а затем конгресс Зор в Ганейта Аруха, в выставочных залах. Это будет происходить уже в течение 3 дня и раскрыто всем широким массам. И то, что мы хотим пройти на этих конгрессах, мы говорили, что это все точки, чтобы нам было понятно, каков, по сути дела, процесс, который проходит человек в учебе, в своей работе в группе с собой, с широкими массами, в распространении во всей нашей жизни, которая относится к духовному развитию. И мы говорили о том, что путь к этому пока что нам трудно пока что поделить иначе, и мы поделили на 9 основных шагов. Мы уже 3 из них прошли. И первое заключается в том, что мы изучаем и достигаем этим, на этом шагу важность духовного, которая находится в состоянии, когда мы представляем себя подобными Творцу, уподобляя себя Творцу, приходя к Ним к подобию свойств. Неважно, как это представить, главное, что здесь свет и кли равны, когда единый принимает единого. И к этому мы можем прийти только при условии, когда мы исправляем кли, потому что свет находится в абсолютном покое, то есть всегда у него есть только единое воздействие. Он добрый, несущий добро плохим и хорошим, и тем самым воздействует на материю, желание получать. И эта материя меняется, потому что она все время изменять ее все больше и больше. Я понимаю, сейчас я чувствую, сейчас вследствие того, что я чувствую, я понимаю еще больше, после того, что я чувствую, я еще больше понимаю. И так все время это перемещается, продвигается, созревает таким образом, что свет на него все время действует в обычном виде, ни больше и ни меньше, потому что не может быть в совершенном свете, в совершенном Творце, не могут быть изменения. Совершенство — это постоянство по отношению ко всем, в любом месте, в любом состоянии. И поэтому желание, которое находится внутри света, все время меняется, и эти изменения — это мы сами. Поэтому вся важность в том состоянии, к которому мы должны прийти, это гармония со светом, достичь конца исправления, чтобы мы тоже были в постоянстве всегда хорошими, дающими, находились в совпадении свойств, полным и совершенным по отношению к свету. К этому мы должны прийти, и это состояние требует от кли понимание, сознание, ощущение, чтобы подняться ко всем необходимым понятиям, чтобы понять, чего недостает нам для того, чтобы стать подобными свету, какие изменения мне необходимо пройти. И тогда получается, что все это действие, как я ощущаю? Ощущаю себя. Что я чувствую сейчас и что я должен был чувствовать, если бы был исправлен по отношению к теперешнему состоянию. Потому что в каждом состоянии моя реакция должна быть как у света. Я в каждое мгновение своего существования должен стремиться к гармонии с ним, то есть к уподоблению свойств, к подобию. И вся наша работа, прежде всего, знать, что такое свет. Мы пока что находимся в скрытии, и мы не можем прийти к ощущению света, пока мы не приведем наши келим в соответствие ему. Как я могу привести себя в соответствие ему, если я его не чувствую? И здесь мы переходим к особому состоянию, которое создано для нас, и которое называется этим миром. И нет подобного ему. Это удивительно, что здесь, в этом мире, Я даже находясь на окончательном этапе разбиения противоположным и чувствуя себя противоположным свету, я могу обнаружить рядом с собой подобное мне желание, чтобы я мог прийти к уподоблению свойств своих свету. Это желание они получают так же, как и я получил свыше. Это подобно капле семени, точке в сердце, когда без этого ни о чем говорить вообще. Конечно же, потому что я сущий из ничего. И далее мы можем начать производить между собой действия, подобные свету. В общем. То есть, делать демонстрацию всех по отношению к каждому из нас, что называется действием света. Отдача, любовь, помощь, участие, пробуждение, произведение всевозможных действий, подобных свету, как он это делает с нами, немного пробуждения, немного уколов, подстегивания, чтобы пробудить в товарище желание, зависть и так далее. То есть мы вместо света, вместо Творца, принимаем группу, которая находится перед нами. Пишет Бааль Сулам в четвертом пункте предисловия учения десяти сферот, когда Творец кладет твою руку на добрый жребий и говорит: возьми себе. То есть я пришел к тому, что называется лабораторией, демонстрацией, моделью. И ты перед ними, хотя ты полностью разбит, испорчен, ты можешь с этими товарищами продвигаться. Я тебе специально привел их вперед. И тогда все зависит от человека. То есть как он начинает организовывать себя здесь, когда он начинает видеть группу, как Творца, который воздействует на него. И тогда он начинает входить в диалог с группой, как группа воздействует на него, как она на него, как он начинает здесь подниматься. И поэтому, как бы сказать, поэтому первое состояние, это не первое вообще состояние, к которому мы должны прийти, называется поручительством, потому что это взаимная помощь во взаимном воздействии всех на каждого из товарищей по группе. Мы себя представляем как воздействие света на него, на товарища, на каждого товарища, а он должен отреагировать как творение, которое собирается исправить себя и уподобиться свету. То есть, иными словами, все должны отождествить себя с группой, связаться с ней, прийти к общему объятию, прилепиться к ней, быть как один человек в едином сердце, то, что называется у нас, находиться в едином сердце, в едином разуме. Словом, он должен достичь состояния, когда он растворяется в них, и от него не остается, по сути дела, ничего. Он желает погрузиться и раствориться в группе. И так каждый, все помогают друг другу в этом. Когда мы приходим к этому состоянию, становимся единым человеком, с единым сердцем, весь Исраэль, друзья, любовь к творениям, неважно, как назвать, состояние, само по себе состояние, названий очень много, бесконечное количество. И когда мы на самом деле достигаем этого состояния, как мы с вами теперь читали в отрывке «Подготовка к уроку», только последняя мера кизает, как маслина дословно, когда это дополняет всю трапезу до насыщения, тогда мы чувствуем все. Я наполнился. И то, что мы говорили о Авая и о десяти сферот, что они должны быть полными, потому что только Малхут де Малхут чувствует и понимает, и она знает, с кем она имеет дело, как она устроена, и он устроен, и что она может делать в ответ на то, что она все получила от него, и как свята, так и келим. И поэтому первый этап, о котором мы говорили, это этап поручительства. Когда мы приходим к состоянию, когда мы едины. Конечно же, если вроде бы это первое состояние, что есть за ним. После него вроде уже нечего делать. Но мы понимаем, что мы только говорим об этом, как и сейчас, да? Мы только говорим об этом. И это то, что называется конец действия в начале замысла. То есть в замысле я бы уже хотел находиться в конце действия, но здесь есть путь, который может быть долгим, в течение которого я должен построить себя, и благодаря этому я познаю Творца. Как мы изучаем в предисловии книги Зоар о первом, втором и третьем состояниях, для чего нам это, если уже в первом состоянии у нас есть все совершенство, это совершенство дано свыше, а творение должно постичь Творца, должно стать как Он, понять Его на всю глубину и уподобиться Ему во всех действиях, потому что, менее того, если творение не станет равным Творцу, не называется, что Творец наслаждает творение. И поэтому мы должны пройти все эти этапы. Каждый этап, пока мы не завершаем его, мы не достигаем следующего этапа. И хотя мы говорим с самого начала только о поручительстве, о состоянии, в котором мы становимся равными Творцу, находимся в гармонии с природой, объединение, объятие, поцелуй, все эти понятия, которые говорят о том, чтобы уподобиться, это называется «верните сыновья Израиля к Творцу своему». Это называется только уровнем разговор. А сейчас мы входим в создание этого состояния. Это уже второй этап и далее. И в этом мы определили во всей большой картине, которую можно еще расширить и говорить здесь часы, есть отрывки из источников, которых очень много. О состоянии мы можем говорить, которое называется поручительством. Теперь второе состояние. То есть мы пришли к согласию, что поручительство — это именно то, чего нам необходимо достичь. Теперь, что такое второе состояние? После того, как мы решаем, что мы идем к состоянию поручительства, идем на это, чтобы выполнить все наши действия, которые нам необходимы для того, чтобы продвинуться, мы можем только с помощью света, возвращающего к источнику, поскольку он воздействует на нас, вызывает в нас всевозможные пробуждения, всевозможные ощущения, обычно отрицательные, неприятные, потому что он нам светит, и мы видим в этом свете, кто мы по сравнению с ним. И тогда мы должны действовать в соответствии с этим. Что значит действовать? Мы должны просить у света, чтобы он воздействовал на нас и исправил нас в соответствии ему. Откуда мы уверены, что мы хотим быть как свет? Мы должны достичь это желание уподобиться свету с помощью действий. Хотя бы немного, чтобы было у нас стремление к этому. И тогда мы начинаем работать с деталями связи человека с группой. То есть, как мы можем помочь друг другу? Как я не разрываю свою связь с товарищами, хотя я физически отдаляюсь от них, нахожусь на расстоянии, поскольку я должен работать и так далее. Как мы не нарушим связи с ними, хотя мы находимся во всевозможных состояниях, не только усталости, когда мы не обращаем друг на друга внимания, но меня просто отталкивает от них. Как мы делим себя на два? Первое, то, что я чувствую, потому что любое ощущение исходит от света и желания. А второе, да? Это то, что я должен делать, когда я проверяю себя, что я нахожусь все время в двух ролях. Первая моя роль — это чувствовать, и как можно больше, когда свет воздействует на меня, и вместе с тем... Вторая моя роль — проверять ощущение, откуда и почему, и как я должен преобразовать его и продвинуться к желаемому состоянию. То есть я должен быть также экспертом, проверяющим, выявляющим, направляющим себя к цели. И тогда человек должен находиться в двух этих ролях. И тогда два этих понятия, они подобны телу и рожь парцуфа, голове парцуфа, когда голова определяет, что происходит в теле и как оно должно функционировать. Но при условии, когда есть у него контроль у этого эксперта, и он может управлять желанием. Это состояние, когда я пытаюсь находиться в таком виде, то есть видеть себя со стороны, что происходит со мной, что делает со мной свет, и как я меняюсь, и как я должен измениться, да? Как я должен отреагировать в каждом состоянии. То есть я, как бы, в экспериментальной части. Да, как эксперт. Это немного лучше. Как я в этой экспертизе проверяю себя и все время меняю себя, меняюсь, становлюсь каждый раз все более самостоятельным по отношению к своим ощущениям, ко всем понятиям, которые проходят во мне. Во мне, значит, в моем желании. И насколько я не отождествляю себя с желанием, но над желанием. Это называется рожь, которая выше гуф, парцуфа. И так я пытаюсь находиться все время в таком состоянии. И это, по сути дела, второй этап, который мы должны установить для себя. И здесь мы ожидаем прийти к состоянию, находимся в ожидании прихода к состоянию, когда все ожидания, они хорошие. Что значит хорошие? Не по моему ощущению, и не хорошие, потому что они сами по себе, в соответствии с их ценностью. Все ведь разбито, но они хороши для продвижения. Они обязательно в пути, когда мне необходимо исправить их постепенно, все их собрать к единой цели, к слиянию, поскольку это части моей души. И тогда я обращаю внимание на все это, Я как эксперт вижу все недостатки в себе и пытаюсь над этими недостатками, как говорит Бааль Сулам, рад я тем испорченностям, которые раскрываются, потому что именно с помощью них я продвигаюсь. Это признак того, что если испорченности раскрываются больше, я прихожу к состоянию, что даже такие испорченности могут раскрыться мне, и я могу что-то сделать с ними. То есть, с одной стороны, это может занимать всю твою голову и сердце, и ты находишься в таких состояниях, из которых ты не знаешь, как выйти. Это просто ужасно. Ты словно можешь сойти с ума от всего этого давления и проблем. А с другой стороны, ты должен знать, что это посылает тебе Творец для того, чтобы ты решил эти проблемы. Только в связи с Ним и в связи с целью. А решение проблемы начинается с того, что цель важнее, чем проблема. И если мы эти вещи выставляем таким образом, неважно, что произошло со мной. Моя цель, когда я исправлен в уподоблении Творцу, в отдаче любви, слиянии с Ним, это является самой важной целью, и она важнее любого состояния. И вследствие этого я иду и решаю это состояние. На самом деле, нечего решать это состояние. Это уже решение, если я ставлю себя таким образом выше состояния. Я уже вижу, что все. Больше ничего не нужно. В конечном счете, все выясняется в мысли. И что касается нас сейчас, когда все должно быть неважно по отношению к поручительству. Потому что поручительство — это та самая цель, которая в нашей системе в связи между нами, именно к нему мы должны прийти. И если мы таким образом стремимся к состоянию поручительства, мы должны в каком-то виде представлять его перед собой, что это общее состояние, в котором мы находимся вместе, что значит «вместе». И тогда мы достигаем понятия, которое называется центром группы. Это что-то, существующее между нами, формирующееся, как общее наше понятие, когда мы участвуем вместе в создании этого дома, этого сосуда, этого ковчега, и каждый должен там дать самую главную часть своего сердца, это точка в сердце, и так мы из 10 точек в сердце создаем этот сосуд, кли. Это кли становится, когда все вместе, когда все эти «я» собираются в «мы», а «мы» затем становится, растворяется все в нем и становится единым целым. Это психологическая проблема. Мы не чувствуем этого и не понимаем, как это может произойти, но именно так это происходит. И происходит, конечно же, под воздействием света, но благодаря нашим усилиям. И тогда мы достигаем состояния, которое называется малиновым шариком. Так мы его назвали, конечно же. Это не является определением из Каббалы, но так же, как дети играют с мячом, мы тоже играем с ним. И тогда мы с вами достигаем третьей точки в нашем пути, к третьего пункта, что называется этим малиновым шаром. И это наше единство, объединение между нами, где каждый растворяется. И как я выхожу из себя, из своего «я» ко всем нам, а из всех нас к единому. когда вот, себя ко всем нам, я могу прийти, как любая группа, группа спортсменов или преступников, неважно, кто там, каких-то пиратов. Здесь нет проблемы у всех нас, потому что у всех нас может быть эгоистическая цель полностью, буквально. И они могут объединиться. И объединяются с легкостью, чтобы ограбить банк или еще что-то. Находиться в подводной лодке, работать на ней. Мы читали много рассказов об этом, когда они не могут жить, если теряют товарищей, да? Мы с вами читали, что была подводная лодка, когда часть команды могла спастись, а часть должна была остаться, что не могла выйти. И тогда те, которые могли выйти, не вышли, а остались в подводной лодке, когда им сказали, что вторая часть не может, и утонули все. Это очень особая работа, которую они приняли для себя сами. И так каждый чувствует, что он не может существовать без другого. И это именно так, это выше жизни. Но пока что это, конечно же, эгоистический подход, и пока что находится в рамках этого мира, хотя это действие очень особое. Дальше. Этот малиновый шар особен тем, что мы, кроме того, что объединяемся, мы должны здесь объединиться, понять, что мы объединяемся. Пока что все это действие. Это пока еще не для практики, вроде бы. Хотя мы серьезно работаем над этим, но мы только изучаем, поскольку это воспитание. Мы рассказываем об этих вещах. То есть то, что мы сейчас делаем, мы показываем перед учениками интегрального воспитания, что происходит с нами и со всем человечеством, и что должно произойти, если мы хотим продвигаться по этапам нашей ближайшей эволюции, по этапам нашего развития в хорошем виде, путем ускорения, хишена. Тогда мы таким образом должны продвигаться. А если нет, то с помощью ударов все-таки продвинемся, проходя по тем же этапам или путаницам, когда мы ничего не будем понимать, что мы делаем, кроме того, что будем ощущать зло. И с помощью объяснений, взаимной помощи и свет, который воздействует здесь. Если мы начнем продвигаться без этого, только с помощью ударов, какие беды мы все должны будем пережить. Это просто невероятно. Различие между путем страдания и путем света Торы, между ускорением и путем в сроки. И то, что здесь особенно на третьем уроке, на третьем этапе, когда мы говорим о малиновом шаре, мы говорим так. Вначале мы говорили о поручительстве. Да? Итак, на втором этапе мы говорили, как это называлось у нас? Понятие, как мы составляем, создаем это поручительство. И сейчас малиновый шар, как мы из понятия «мы» становимся единым. И это только при условии, когда мы начинаем из этого единого начинать ощущать Творца, понимать Его, находиться с Ним. Потому что это ощущение, когда мы, находясь просто в команде, ищем Его. Это приводит нас к единству, к настоящему единству, к понятию «единый». И здесь мы должны говорить о том, что называется связаться еще сильнее между нами, от нас найти связь с Творцом. Кто это? Что это? В каком виде? Здесь мы должны объяснить себе, что Творцом называется «приди и увидь», когда мы формируем Его, мы создаем Его, когда всего... вся его форма, когда нет у него ни формы, ни образа, но мы в своих келим, когда соединяемся в единое целое, не объединяемся вместе, когда между нами существует связь, даже тесная связь, полная, этого недостаточно. Должно быть взаимовключение друг в друга в полном виде. И тогда мы приходим к понятию «единый», когда этот «единый» становится образом Творца в нас. Творец облачается в творение. Вследствие этого он приобретает форму, поэтому он может раскрыться. Без этого у него нет образа. Должна быть форма, облаченная в материю. Только в таком виде мы раскрываем его. Абстрактной формы не существует, это уже обман. И поэтому здесь мы должны проверить, что называется нашим включением друг в друга. В желаниях, намерениях, мыслях. Как мы приходим к понятию «единый»? В этом вся трудность. И сюда включается понятие «молитва», поскольку связаться между нами в таком виде, когда мы включаемся друг в друга, мы не можем. Если мы пока еще не можем находиться над собой. Потому что включиться в другого называется, когда я чувствую желание ближнего. И прежде всего прихожу к уровню отдачи ради отдачи, что называется, не делай другому того, что ненавистно тебе. Да, когда, чтобы не раскрылось с его стороны по отношению ко мне, я не пробуждаюсь по отношению к нему в какой-то отрицательной реакции. По крайней мере, это. Я всегда хафец хесед, желающий отдачи. То есть, всегда готов участвовать в том, что хорошо для него. Но действия, которые я должен делать по отношению к нему, я еще не способен проделать. Это первый этап. Второй этап, когда я познаю его желания, характер его, все, что есть в нем, и я хочу наполнить его. Я хочу наполнить это, отдавать ему. Это называется, что я связываюсь с ним, и таким образом он в таком же виде связывается со мной. То, что мы таким образом желаем связаться, желаем пока что, желаем связаться друг с другом, когда я полностью обслуживаю его, а он обслуживает меня, и в этом мы видим наше существование в группе. Нет у меня больше иной жизни, только необходимое, то, что не восхваляется и не порицается для существования моего осла, а все, вся остальная часть человека во мне находится в нем, а часть человека в нем находится во мне. И таким образом мы приходим к взаимному включению, и это взаимное полное включение между нами становится таким шаром, где все растворено, где нет уже различия между одним и другим, где все включены во всех, поскольку мы уже передаем всем из того, что человек получает свыше от высшего света, и так каждый находится во всех и связывает всех с Творцом. В таком виде все связываются с Творцом, поскольку мы ему приносим желание всех товарищей. Это моя работа. мне нечем их наполнять, да? И я всегда ищу, чем я могу сделать им лучше на их духовной ступени. Потому что чего они желают, по сути дела, они же хотят быть, как и я, соединиться. И я не ищу на уровне этого мира, я ищу тогда, каким образом я могу обратиться к Творцу с их желаниями, чтобы находиться в как можно более чистой молитве, чтобы это было во благо им. Меня посредине не существует. Я желающий только отдавать Хафец Хесед. И в таком виде я отношусь к ним и к Творцу, и связываю между ними. Я посередине. Называется средняя треть Тиферет. Ни плохая, ни хорошая, и вообще ничего совершенно нейтральное. Несуществующее. В той мере, в какой я не существую, становится совершенно без всякого, без всякой краски, без ничего. Насколько они хотят, чтобы был канал или трубка большего диаметра, диаметра меньшего, неважно. Я на 100% принадлежу Творцу и также и им. И тогда я уже объединяюсь с Творцом, потому что я отношусь к нему без всякого «я» здесь посередине, да? И в таком виде, когда мы объединяемся, это значит, что все мы вместе и Творец в каждом из нас объединяется со всеми, и тогда все мы объединяемся вместе, и вместе с тем, что каждый объединяется с ним, то есть есть единство на еще более высокой ступени, и тогда получается, что мы выстроили этот малиновый шар, точку или центр нашего слияния с Творцом. И это является первой точкой объединения нашего образа человек. Это группа «Никто из нас не человек». Человек Адам — это подобный Творцу, когда должно быть, по крайней мере, двое во взаимной отдаче. И так мы достигли состояния малинового шара. Чего-то, что называется, точкой слияния. Первой точкой, первой точкой точки единства и первой точки слияния достигли. И в этот момент мы начинаем чувствовать беспомощность, отчаяние, потому что мы всего лишь капля какого-то усилия, этот шар, который был всей нашей целью, чем-то большим, нашей мечтой, к которой мы стремились прийти. Но в конечном счете мы пришли к какой-то точке. Это называется, что мы всем этим миром пришли к первой точке, ну, скажем, к первой ступени всей духовной лестницы. Что мы делаем дальше, поскольку это всего лишь одна точка? Мы должны увеличивать его. С помощью чего увеличивать? Мы сделали все, что только было возможно в нашем объединении. И тогда мы должны понять, что то, что есть у нас, это следующий этап. Четвертый этап уже. И это все человечество. Постепенно, в виде волн. Но почему оно находится? Потому что мы сейчас пришли к состоянию царства служителей. Каждый из нас уже сыграл по отношению к товарищам как первосвященник Коэн, когда у него нет ничего своего, все его имущество — это Творец, нет у него ничего собственного, только работа в храме. Храм — это уровень бины, то есть все ради отдачи.
И тогда мы начинаем понимать важность
всего человечества, а не только самих себя. Если до сих пор мы, возможно, думали, что происходит со всеми этими прямоходящими, которые вокруг нас ходят по земному шару, какова польза от них всех такого количества. Сейчас мы начинаем понимать, что если мы не соберем, не объединим, не включим в себя все их желания, то нам не с чем будет обратиться к Творцу. Потому что мы, как сказано, меньшинство вы из народов. И нет у нас достаточных недостатков, желаний, потребностей. В Торе обо всем говорится чисто качественно, а не количественно. Нет у нас недостаточного желания. И поэтому получается, что нам нужно начать увеличивать важность цели на фоне всего человечества, перед всем человечеством. Чем мы еще тут говорили, чтобы я сильно не отходил от темы? Короче говоря, мы должны начать работать с народом. Мы должны понять историю, что прошло все человечество, для чего. Понимая то, что цель творения, она предназначена для всех людей, и даже для неживого растительного уровня. Как только мы исправляем человеческий уровень, мы исправляем также всю экологию, климат. И как мы при всем этом можем работать с человечеством?
Как я, как инструктор, могу создать для себя такое состояние, что я сейчас готов умереть ради своих товарищей?
Ты не умираешь. Ты не чувствуешь, что ты умрешь. Потому что настоящая смерть — это твой отрыв от товарищей. Их приводит к ощущению более высокого уровня. Хоть это и клипа, но одно соответствует другому. А как нам привести себя к такому состоянию? Только с помощью Творца. Тебе нужен для этого высший свет. Ты не можешь приблизиться к такому состоянию. Если бы ты... Тебе нужно было бы организовать спецподразделение такое на подводной лодке. Тебе бы удалось. Если бы ты собирался организовать такое для единства, то тебе каждый раз дают целенаправленные проблемы, падения, помехи для того, чтобы ты вознуждался в Творце. Потому что с ним ты должен в конечном счете иметь дело. Зачем разбилось кли? Из разбитого кли ты познаешь его. Кли разбилось для того, чтобы ты познал Творца, для того, чтобы ты начал собирать. Мне нужно это, а потом это. Что мне делать? Что мне делать? Может быть, это. Как мне это соединить? Соединить эту мозаику? Может быть, так, может быть, иначе. Не знаю. Ты не знаешь, ты не сможешь 1+1 сделать даже. Потому что единство, это в любом единстве должен быть он. Он должен соответствовать его образу, хоть в чем-то. А у тебя нет этого образа, у тебя нет свойства отдачи. Образ — это свойство отдачи. Поэтому ты не сможешь продвигаться. Ты видишь, эти там строят, создают такие команды, каждый с удовольствием убьет себя, лишь бы насладить товарищей. А у нас в этом направлении даже подумать не могут, хоть ни в чем вообще. Потому что у нас для того, чтобы хоть в чем-то задуматься в эту сторону, тебе нужно, чтобы с тобой был Творец. В этом разница. Поэтому эта клипа так гордится перед святостью. Смотри, что я могу. У меня все нормально. Смотри. Все радостные. Все хорошо и красиво. А у тебя чего такого там? Я знаю, я уверен в разуме. Что такое выше разума? Это что-то ненормальное, это нереальное. Здесь очень серьезная проблема для человека, который хочет по-настоящему продвигаться. Поэтому продвигаться к состоянию подводной лодки мы можем, но для этого нам нужно действительно организовать требования к Творцу. Не цель объединиться. Конец действия в замысле. Цель в том, чтобы слиться с Ним. И в этом свете рассматривать любые действия и соединения между нами. Все эти действия и соединения мы должны проверять. Мы должны проверять, насколько они необходимы для раскрытия Творца. Он должен быть целью любого обращения, любого действия. Не путаться. Это не Он нужен нам для того, чтобы объединиться. А мы, как бы это сказать, а мы чувствуем обязанность, необходимость единства для того, чтобы раскрыть Его, для того, чтобы насладить Его. Каждый раз нужно правильно записать эту формулу, что все это ради Него, а не единство является целью, или этот малиновый шарик является целью, или человечество является целью. Мы, говоря об этом, должны постоянно настраивать это на Него. Поэтому, если ты говоришь о первом конгрессе, мы должны постоянно быть направлены на Него. Потому что это рожь парцуфа. Мы должны быть только в одной мысли, в одном намерении, в том, в соответствии тому же плану, плану Творца.
Какое выражение направленности на Него? Как это выражается в моем материале, в моем желании?
Проявляться это может, например, в каких-то семинарах, где все вопросы, которые мы задаем, они как загадка. Которая может решиться только, если ты правильно составишь предложение таким образом, что Творец является адресатом, что все направлено на том, чтобы раскрыть Его, чтобы Он пребывал в нас. Не чтобы Он склеил нас, не то, чтобы нам было нужно, чтобы он нас объединил, а только для того, чтобы мы раскрыли его, насладили его. Все должно заканчиваться тем, чтобы раскрыть его и насладить его, потому что гость хочет насладить хозяина. Тысячи форм ты можешь это сделать.
Арава зе анахну лемаано.
Арава – это мы ради него.
Ахарках хинух зе анахну лемаано хинух.
Воспитание – это мы ради... Мы ради воспитания. А потом, как мы фактически это воспитание, как бы фактически применяем с помощью книги «Зор» на последнем конгрессе.
Я только спрашиваю об ощущении. Я могу представить себе это состояние в подводной лодке, эту ответственность, вот-вот все должны умереть. Как мне достичь ощущения вот этой тревоги во время семинара с товарищами, без того, чтобы это происходило вот так вот во внешнем мире, когда человека действительно вводит в такое состояние?
Смотри, Муша. Никто от тебя не требует, чтобы ты зайца из шляпы достал. Никто. Не требуется от тебя сделать там какой-то фокус или... Попробуй связать то, чего тебе не хватает, с высшей силой. Все. Попробуй потребовать, попросить, чего угодно. Мне этого не хватает к нему, этого не хватает к нему. Чего бы тебе не хватало в духовном, даже в материальном, но в материальном это еще вопрос, как это правильно интерпретировать, но чего бы тебе не хватало в духовном, если ты умеешь правильно связать это с Творцом, у тебя нет никаких проблем. Твоя работа – это быть связующим между источником и всем остальным. Ты не должен ничего доставлять, ты не должен ничего добиваться, и тебе не нужно ничего выполнять. Твоя работа пассивная – быть таким занудой. По-настоящему, но умным. Раскрыть ровно то, чего ты хочешь. И просить. И понять, что это Он тебе делает для того, чтобы ты нудил. И тем самым научился от Него. И продвигался. Проблема в том, что ты оставляешь Его. Как Баль-Сулам нам говорит, что является самым большим наказанием в нашем мире, что человек забывает, отрывается от Творца. Так нуди ему все время. Что за удары получает тот, кто не идет по Ахишена?
Ой, все, что ты хочешь. У Творца есть все. То есть, что значит удары? Не дать желание получать, чувствовать себя хорошо. Я хочу наслаждаться. Чем наслаждаться? Я дышу, как хорошо. Ну, чуть меньше воздуха. Я чувствую себя комфортно, удобно. Ну, так побольше давления в атмосфере. Или наоборот. Я хочу чувствовать так вообще комфортно, удобно. Ну, так можно плюс 50-60 же градусов жары или минус, как сейчас в Америке. Я говорю об экологии, об окружающей среде. Есть внутренние состояния, есть вещи, которые ближе мне, о которых я забочусь. И вдруг с ними происходят разные события. Почему происходят с ними разные вещи? Почему они страдают? Они страдают, потому что хотят огорчить меня. Ты не хочешь продвигаться? Пожалуйста. Ну, мы сделаем это каким-то альтернативным путем. И у нас нет недостатка в этих. Мы элементы чувственные. Мы желание насладиться. Мы желаем ощущать хорошее, доброе, чувствовать наслаждение. Поэтому работать с нами через страдания нет никаких проблем. Все, что хочешь. Ты еще не знаешь, как это все разнообразно. Мы сейчас живем на уровне животных. Я прошу прощения, но чтобы вы поняли, когда мы начинаем приближаться к состоянию исправления, то все те состояния, которые ты должен был раскрыть в твоем желании получать уже ради отдачи, это очень большие такие категории, очень острые. Чувствительность начинается повышаться, а твое отношение ко всем становится намного более тонкое. Ты начинаешь со всего окружения получать такие негативные какие-то ощущения. Такие... Тебе некуда бежать. Ты чувствуешь себя как в клетке и окруженным волками со всех сторон. Как он это говорит? О сыне, который берет у отца щит и меч, и потом делает свои неправильные, и как его колют, ранят там и истязают. Да, это шестое послание.
Кристиан из Лондона спрашивает, как можно продолжать продвигаться, когда удары дают ощущение отчаяния? И что нам делать, если мы чувствуем, что Творец нам не помогает?
Удары дают состояние отчаяния. Это хорошие удары, потому что они дают тебе пока что место, такое состояние, где ты можешь преодолеть, ты можешь добавить и можешь как-то измениться. Другие удары не дадут тебе ни разума, ни чувства, места даже подумать об этом. Ты будешь только занят тем, чтобы бежать, только куда бы сбежать от них. У тебя не будет свободного места принять решение, подняться над ними, задуматься, как, куда, чего. То есть те удары, которые приводят тебя только лишь к отчаянию, вопрос, что ты делаешь с этими ударами, чтобы не пришли больше удары, чтобы ты не смог сидеть и отчаиваться. Поэтому желательно, насколько можно быстрее, прийти к правильному окружению. Решение простое. Только окружение. В одиночку никогда. В тот момент, когда ты чувствуешь какое-то страдание, какой-то удар, тебя обычно это приводит к уединению. Ты не хочешь никого видеть, и оставьте меня все в покое. Сразу же войти в окружение. Просто обязательным образом. Хочешь ты, не хочешь, это не важно. Я говорю тебе. Ты не хочешь, это не важно. Мы не понимаем, что исправление, прежде всего, когда ты механически появляешься в окружении. Потому что все исправления, они только между тобой и ими. Поэтому не уединяться, не отделяться. Оставьте меня, я нахожусь сейчас в таком плохом состоянии, никого не хочу видеть. Верно, ты не хочешь никого видеть, но именно как раз-таки твое исправление — это быть среди всех. Ни в коем случае нет такого, не может такого быть, чтобы ты был один. Именно в таких состояниях. Всегда в таких состояниях делай обратно тому, что говорит тебе злое начало, что говорит тебе твой эгоизм. И сказано ясно, что это наше тело со всеми его ничтожными желаниями вовсе не наше истинное тело. Потому как наше истинное тело, то есть вечное, совершенное во всем, уже существует в мире бесконечности в состоянии номер один, получая там совершенную форму своего будущего состояния номер три. То есть в первом состоянии у нас уже есть третье состояние, где творение находится уже во всем совершенстве, изначально в первом состоянии, потому что начало действия, конец действия заложен в его начале. Творец создал состояние совершенства, точка. Только относительно нас так это раскрывается, чтобы мы познали это. Итак, все имеет свою совершенную форму третьего состояния, получение радиоотдачи, которое подобно свойству в мире бесконечности. Таким образом, из самого состояния вытекает, что в состоянии 2 должна быть дана нам испорченная и презренная оболочка клипа этого нашего тела, желание получать ради себя, отделяющее нас от Творца, и чтобы исправить ее, и это позволит нам действительно принять наше вечное тело в состоянии 3. Если это происходит так, то нам нечего, и нам совершенно нечего сердиться, так как наша работа не может быть выполнена иначе, как в этом бренном и негодном теле, а не исправляя человек того, что нету в нем. Так что в действительности мы находимся в состоянии совершенства, соответствующем совершенному Творцу, создавшему нас. То есть мы находимся в соответствии с Творцом в нашем совершенстве. И в этом состоянии 2. То есть и сейчас ты находишься в совершенстве, поскольку тело, поскольку тело не причиняет нам вреда, ведь оно должно умереть и исчезнуть. И оно дано нам лишь на то необходимое время, чтобы аннулировать его и получить нашу вечную форму. То есть то, что сейчас рисуется тебе твоими глазами, кроме совершенства, это те состояния, которые ты должен отменить. Все. Это как скрывающие экраны. Они скрывают совершенство. Отмени их, и все.
Ари сказал своим ученикам, что завтра мы идем к окончательному исправлению, к Гмартикуну. Что нужно произойти? Что сделать? При каких условиях вы завтра скажете нам, что мы идем к Гмартикуну?
Прежде надо, чтобы меня сделали сначала, как Ари.
Но так и есть.
Чтобы поднять учеников к окончательному исправлению, я еще не вижу, что я готов, это зависит от ступени. Соответственно, этому и вы. То есть мы находимся в каком-то относительном состоянии, я и вы, что мне дали такую обузу обучать вас, и вас привязали ко мне, чтобы вы учились от меня. И так вот мы в этом диполе находимся. Насколько каждый из нас постарается, так, может быть, мы продвинемся к состоянию, что у нас будет возможность действительно достичь окончательного исправления, чтобы повести за собой все человечество. Я не сопротивляюсь этому, но это зависит от желания низшего и от желания высшего. Как мы пробуждаем высшего и насколько мы чувствительны к воздействию высшего на нас. Это состояние, это особое состояние. Очевидно, действительно, у них была возможность между учениками достичь такой связи и с Ари, чтобы при этом усилии, которое называется «прийти в Иерусалим», совершить скачок в пути. Поехать из Твери в Иерусалим требовалось несколько дней в те времена. Это телега, на которую садились и ехали. Может быть, и неделю это могло взять. Очевидно, это было время и состояние духовное, нематериальное. Это скачок в пути, И имеется в виду, что это духовное действие большое. Они могли это вынести, выдержать. Скачок в пути — это значит, что ты с помощью особого объединения со своими товарищами можешь принять на себя такую отмену себя в отдаче ближнему. Это называется скачком на ступень. То есть, если бы ты продвигался постепенно, медленно, допустим, Эммануэль прибыл из Цюриха в Израиль, там у него был дом, машина, там Альпы, там все, что он хочет, и все в изобилии, все замечательно. Здесь у него есть Петах-Тиква, какая-то там дыра, лачуга, работа с соответствующей зарплатой. Если ему сейчас дадут отягощение, сократят наполовину зарплату. Посмотри, посмотри на него. Ну и прочее. Ладно, не буду говорить плохие вещи. Ну и еще такие всякие. Ну, не о нем мы говорим. Допустим, у человека с его жизни вообще снимают все, только оставляют ему самое насущное для существования. Это называется скачок на ступень. Что такое скачок в пути? Это страшная вещь. Потому что духовное — это путь, когда мы привыкаем за счет того, что мы каждый раз оцениваем духовное все больше и больше, отказываться от материального. У нас здесь есть желание получать наше такое большое духовное, эгоистическое. Это действительно злое начало. И важность цели — мое слияние с Творцом, мое слияние с товарищами. Что-то такое... Какая ценность есть у этого? И я должен отказаться. Так я отказываюсь. Я немного поднимаю эти вещи духовные, такие какие-то неясные, туманные в своей важности. За счет групп. Это что-то такое очень эфемерное. И срезаю буквально еще слой желания получать. Еще слой срезаю желания получать. Это тяжело. Я режу по мясу своему. А ты говоришь, скачок в пути. Скачок в пути. Это значит, я сейчас должен отрезать от себя за один раз такой большой кусок от своего эгоизма, от своего желания получать, отказаться. И как? Как я могу прилепиться к Высшему? И что говорят? Ты можешь сделать это, если ты находишься в слиянии с учителем. Прилепившись к учителю, учитель тебя прилепит к Творцу. Это то, что говорит Ари. Приходите, мы совершим скачок. Они не смогли прилепиться к Ари, они не пришли. Понимаешь? Что поделать? Мы не можем критиковать их. Скачок в пути — это страшная вещь. Это не так, как люди думают. Потому что весь путь — это отказ, это отмена себя. И совершите такой большой отказ, как скачок в пути. Это как Йов. Йов — это нечто такое подобное. Но, может быть, в наше время все может быть. Может быть. Подготовьтесь к пустыне Арава, и мы совершим скачок в пути. Пожалуйста. Люди не очень-то спешат это делать. Очень боятся. Если поговоришь с простыми людьми, ты увидишь, насколько не боятся Машиаха. Давайте останемся так. Что плохого? Нам так, насколько они понимают, что такое Машиах. Так, ну, подождем. Страх. Наше животное боится.